Выключи. Сейчас. Здравствуйте, моя фамилия Константинова, и сегодня передача, которая нескромно называется «Благотворительность» с Татьяной Константиновой. Я президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктор Лиза, а в гостях у меня сегодня Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», человек, который, вот, когда затевается какой-то спор по поводу детей-сирот или возникает какая-то ситуация непонятная с детьми-сиротами, обязательно тегают Лену во всех социальных сетях, обязательно говорят про Лену и зовут Лену на помощь. Здравствуй, Лена.
Добрый день.
Да, спасибо большое, что ты пришла. И мы сегодня поговорим, тема у нас такая необычная звучит, что происходит, дети. И давайте мы поговорим с Леной сегодня про детей, которых так или иначе забирают из семей, в которых они там проживают, по разным причинам. Последнее время очень много, вот, ну, мне, я бы, наверное, применил такой термин, что очень много случаев, когда детей забирают из семей по самым-самым разным причинам. Обычно они сводятся к следующим. Либо это избыток, допустим, грязи, тараканов и животных, да, либо это недостаток, ну, я не знаю, продуктов, одежды и еще чего-то.
Вынуждена тебя разочаровать, это так. Не совсем так.
Ага.
Ну, во-первых, на самом деле, статистически...
Я сейчас, чтобы ты поняла, я все время в этой ситуации выступаю, и стараюсь, по крайней мере, выступать не как человек, который в секторе работает, а как обыватель, который вот смотрит совершенно глазом профессионально незамыленно на всю эту ситуацию. Поэтому я транслирую какие-то вещи.
Более того, если бы я была обывателем, который просто смотрит телевизор, читает какие-то там СМИ и соцсети, я точно так же воспринимала бы ситуацию, потому что она ровно так подается. Если смотреть статистически, то наоборот, количество и отобрание решений родительских прав в последние 5 лет падает. Довольно значительно по сравнению с тем, что было там даже там, 5, а уж тем более 10 лет тому назад, когда их было намного больше, но интереса у СМИ эти ситуации как-то не вызывали. И поэтому как бы их как бы не было перед нашими глазами, для нас их не было. А сейчас мы видим какие-то эти истории, которые СМИ подхватывают, и у нас ощущение, что их стало много. Реально их стало меньше, но они стали попадать в средства массовой информации. И вот эта история, что изымают, потому что там, не знаю, не хватает продуктов, там, да, или там как-то слишком много чего-то, она, конечно, тоже, к сожалению, не совсем объективная, и у меня большие претензии, на самом деле, к СМИ за вот такую подачу информации. Mm-hmm. Почему? Потому что, по сути, когда мы начинаем говорить, что изъяли там, ну, по сути, просто так, из-за каких-то там не совсем объективных причин, то мы имеем в виду, что это некая ошибка, вот, ну, не, ну что-то такое неправильно сделали, вообще должны были сделать, как бы вот если бы вот это было правда, если бы действительно там было все ужасно и плохо, тогда должны были там, да. И у нас вот такая в сознании возникает картинка, что у нас какие-то ужасные есть органы опеки, злодеи такие,
да, совершенно
в
злодеи.
Чёрных халатах, да. Видимо, которые просто так у хороших семей за отсутствие апельсинов в холодильнике там забирают детей.
Довольно часто такое
довольно
звучит,
часто такое
что
звучит,
ужасные органы опеки, еще дальше там звучит, если дальше это все развить, что этих детишечек потом, ну, кого куда, в лучшем случае там продают, ну, вот, или в худшем случае, да. Уж про органы я прям даже не говорю.
Хорошо. Но на самом деле, конечно, есть, как бы сказать, у этого есть объективная сторона, но она выглядит не так, как нам это кажется. Как выглядит это все на самом деле? У нас есть органы опеки, у них есть довольно серьезные полномочия. И такие органы или их аналог есть в любой стране мира. То есть это возможность действительно забрать ребенка из семьи, принять решение, что эта семья не будет растить этого ребенка, а вот, например, та другая будет его растить. Да, то есть у государства есть такие полномочия, страшные полномочия на самом деле. И поэтому, конечно же, к ним очень внимательно, осторожно, очень как бы аккуратно, с пинцетом, вот миллиметровым нужно подходить, когда мы принимаем такое решение, что государство забирает ребенка этой семьи, и они его больше не растят.
Вот второй был постоянно. Мой вопрос. Полномочия, да. Это прекрасные, огромные, да, а какая ответственность за принятие подобных решений?
Ну, как сказать, если ты следила за СМИ, то вот в нескольких историях, например, где опека вовремя не пришла там, и не изъяла ребенка, а потом им впаяли уголовные дела.
Угу, да? Было такое.
Было такое не один раз.
Да.
А вот где, наоборот, они забрали, но потом вернули, ну, как бы здесь ничего нет. Но угу. Я вернусь к тому, что на самом деле сегодня они совершенно в патовой ситуации. Я не завидую ни одному сотруднику органа опеки, я им очень сильно сочувствую. Потому что у них эти огромные полномочия, угу. При нуле ресурсов, и на самом деле при этом нужно понимать, что этих людей нигде специально не учат. То есть вот для того, чтобы я пришла к тебе, Таня, домой, и решила, достойно ли ты воспитывать своего ребенка, угу. Я ничего не должна знать, кроме законодательства. на секундочку, там, да? То есть я просто вот, вот со своим видением, со своим опытом.
А дальше как в фигурном катании. Понравилось, да, не понравилось?
Понравилось, не понравилось. Ага. Понимаешь, что есть некий здравый смысл, и 99% сотрудников Рунова Пики ровно им руководствуются. Да? Есть по регионам всякие методические рекомендации свои, обычно региональные, там на разных каких-то построенных документах. Но в целом, как бы, это такой обычный человеческий здравый смысл. Так вот, на самом деле, то, чтобы принять решение, забрать ребенка из семьи или нет, этого очень мало. То есть это вообще не может быть так. Но сегодня это так. Ровно поэтому, конечно же, когда они приходят в семью, где всего лишь нет, там, не знаю, всего лишь один апельсин в холодильнике или нет апельсина в холодильнике, там, да, никто никого не забирает. Но когда вот на наш обывательский взгляд ситуация выглядит некрасиво, неправильно, там хаос, грязь, ну, вот тараканы.
Что
там,
вот
да?
Может быть,
ну,
с
классика жанра. Ты, да. Ну, как бы это квартира, которая выглядит как бы как срач.
Ага.
Вот, вот самый настоящий срач, там, да, с там, мешками мусора, с бегающими насекомыми в больших количествах. Там,
ну,
да.
Такие соседи были в детстве.
В детстве у нас у всех были такие, да, соседи, но сегодня это уже вроде как не принято.
Угу.
Поэтому, если такие соседи оказываются сегодня, обычно информация об этом довольно быстро доходит до опеки. Опека по сигналу проявляется еще один важный момент. Опека никогда не вот когда там нас. Нашли эту девочку маму, у нас были похожие были истории, претензии к опеке, почему они не выявили эту семью раньше, да, они не могут выявить семью, потому что они не ходят по квартирам, они могли только раньше получить сигнал, вот если они его получили, если им кто-то написал там, да, позвонил, тогда они обязаны были прийти, если им никто ничего не сказал, они сидят на своем рабочем месте и не ходят, не заглядывают в окна, не проверяют, как живут родители, у которых есть дети. Во-первых, это действительно невозможно, ну, физически, то есть, чтобы они ходили в каждую квартиру и проверяли везде, где есть дети, ну, что-то увеличить, ну, примерно, там, не знаю, 10 тысяч раз. Во-вторых, вы понимаете, что это, ну, невозможно с точки зрения того, как устроен человеческий мир. К нам никто не должен ходить и проверять, как мы живем там, если действительно нет какой-то серьезной опасной ситуации. Вот ровно когда она есть, тогда этот сигнал им кто-то обычно и передает.
Это мы,
да,
сейчас говорим про родных детей,
а мы
которым.
Да,
которых,
без разницы,
в общем, опека не. Ну, я к,
да,
тому, что опека же, я так понимаю, к детям, которых взяли под опеку,
а
и
это
установили,
уже
они,
обязаны,
она входит регулярно,
да,
и может отслеживать,
да,
ситуацию,
да,
в динамике.
Да,
а если ты,
да,
родил себе ребеночка, постепенно, это сейчас вот возвращаясь к девочке Маугли, которую нашли на Ленинградском шоссе, постепенно заполняешь свою квартиру хламом, а ребеночка там, ну, когда кормишь, когда не кормишь, в общем,
да, об этом никто не знает, кроме
об
тебя.
Об этом никто не знает,
так
кроме
и
тебя,
да,
и соседи, если вот ребеночек не заплакал, соседи в течение там нескольких недель, да, они там не заявляют.
Конечно. И здесь вот ситуация, действительно нужно понимать, что так устроена жизнь людей, да. Мы не можем делать так, чтобы если у нас родился где-то ребенок, мы вмонтировали видеокамеру в квартиру, и следователь там по особо важным делам ее просматривал по вечерам, что там,
ну,
происходит.
Приватная жизнь людей.
Да, и точно так же мы не можем делать, чтобы в любую семью, где просто родился ребенок, по этому факту опека приходила, там при этом нужно приходить, чтобы что-то такое увидеть, нужно приходить неожиданно, то есть в любой момент так, опс.
Ну, я бы вот задала вопрос, если бы ко мне пришла опека спросить, а что, как вы, достаточно ли вы чисто одеваете вашего ребёночка?
Да,
я бы
поэтому,
сказала, до свидушки,
конечно,
и отправила
все
бы,
так,
да?
Все так, в общем-то,
ну, в общем,
говорят,
да,
поэтому в целом понятно, что опека – это ситуация крайняя. То есть,
да,
это реакция на угрозу для ребенка. То есть есть такой орган,
угу,
куда можно сообщить, если есть серьезная ситуация. И на самом деле, если есть серьезная ситуация, если вы подозреваете, что ребенку угрожает, реально его жизни что-то угрожает, не надо стесняться, нужно звонить. То есть,
угу,
да, когда у нас уже ситуация патовая, а если вам вот как бы просто иногда плачет ребенок, при этом просто плачет, то есть он не орет там, мама, не убивай меня, там, да, там, да, ну, как бы этого мало, конечно, для того, чтобы считать, что ему что-то угрожает. Для этого достаточно, если вас действительно беспокоит плач ребенка, не потому, что вас раздражают плачущие дети, вы бы хотели, чтобы он заткнулся, чтобы там спокойно посидели у себя в квартире. Если не эта причина, там, да, а действительно вас что-то волнует в этой ситуации, она вас беспокоит, для начала нужно, конечно, попытаться с этими людьми установить какой-то контакт. То есть прийти, может быть, если страшно, одному там с кого-то попросить, там, группу поддержки, какую-нибудь там бабушку, и пойти вместе и узнать, там, как дела, все ли хорошо, там, нужна ли какая-то помощь. Самый простой способ прокоммуницировать с человеком так, чтобы он вас не послал эту помощь, предложил, на самом деле. Конечно.
Помощи,
и если вы знаете, например, что у вас проживает мама, которая одна, с маленьким ребенком, да, гарантированно ей тяжело. Ну, чаще всего, если там нет с ней бабушки, нет мужа, там ей не с кем оставить этого ребенка.
Ну,
да? И поэтому она может оставить его одного, да, потому что у него такая патовая ситуация. Если, например, кто-нибудь в подъезде, там, вы договоритесь между собой, что какие-то неработающие же бабушки, которые, например, не нянчатся круглосуточно со своими внуками, могут предложить ей возможность иногда ее куда-то отпустить посидеть с ребенком, вот это будет чудная профилактика того, что она его оставит одного, что-нибудь случится. А если мы говорим о ситуации, когда мы видим, вот подозреваем, и у нас есть признаки того, что там, извините, ребенка бьют, над ним издеваются, что-то происходит такое явно не от отчаяния, а от ну, не совсем хороших наклонностей этих людей, конечно, нужно, опять же, если у вас есть какие-то там свидетельства этого, у вас есть основания это предполагать, не бояться сообщать об этом в полицию.
Как найти? Вот я простой обыватель. Вот я не знаю, куда мне, где мне взять этот телефон.
Интернет.
Я сижу.
Извините.
Ага, интернет. Что забить? Да. Вот конкретно, давай сейчас пошагово.
Там, не знаю, полиция, если, смотря что происходит. Ага. Если подозреваешь, что там насилие, у тебя есть основания, полагать, в полицию звонишь там, да? Если мама действительно, там, не знаю, вот там запирает своего ребенка, уходит на неделю, извините, как это было там в каких-то случаях, там,
Кира,
да,
последняя
то, конечно,
история,
там
да?
нужно звонить в опеку, там, да, и они уже полицию подключат в эту ситуацию. Но это все есть в интернете. Я бы опять же советовала, что для того, чтобы прежде чем вот вы будете эту волну цунами вызывать, попытаться выяснить, поговорить с соседями, поговорить с этим человеком, там, да, то есть сделать какой-то шаг для того, чтобы понять, что это за ситуация, потому что человек. Ну, опять же, просто то, что у вас за стенкой иногда плачет ребенок, и при этом это там не плачет, когда он просит, там, не знаю, его не бить, то это, ну, этого мало, правда, для вызова опеки, и нужно, правда, разобраться с этой ситуацией. Если вы видели, там, как родители этого ребенка бьют, там, не знаю, он плачет действительно, там, перестань, не бей меня, вот как бы это очевидно по ситуации, конечно, вызывайте опеку там, потому что действительно ситуация может быть опасной. Но попробуйте сначала с ними поговорить. Все, что угодно может быть, там плачь ребенка не говорит, опять же, ни о какой конкретной ситуации. А если вы видите, извините, что там родители может любить, как он насиловал своего ребенка, сомневаюсь, что это происходит в открытом каком-то доступе. Ну, не знаю, вот пришел соседский ребенок, с вашим играет, ему это рассказал. Нужно верить, да. Пусть проверяют те органы, которые компетентно проверяют. То есть считать, что это ерунда, там, да, что ребенок мог набрать зачем-то там, да, выдумать ситуацию, что там папа насилует. Пускай этим проверка того, правда это или нет, занимайтесь не вы. То есть, да, вот играть следует совершенно не надо в этой ситуации. То есть, вот если у вас есть информация о насилии, это вообще лучше сразу же на комитет, на самом деле, сообщить.
Что движет людей?
Ну, можно я вернусь обратно, потому что, мне кажется, мы очень с важного момента перескочили, да, что органы опеки это люди, которые такие же, как и мы.
Ровно такие.
И они
же,
смотрят на это своим вот этим простым взглядом, поэтому, конечно, когда ребенка забирают из семьи, внешне там чаще всего какой-нибудь ужас. И, а дальше, когда мы с ними пишем...
И, казалось бы, есть причина.
Нет,
ну,
когда
мы с ними потом начинаем
это все опускать для ясности, да, и писать, что, типа, прекрасная семья, ничего не было, там, да, любят животных, но животного нет, например, там, как в семье, которой мы помогаем, там, да, там, 20 штук, там, да. А, понимаете, с одной стороны, конечно, опека, ну, просто так из-за апельсин никого не забирают. Но вот именно, вот здесь вот есть вот та самая главная фишка, что там, конечно же, были какие-то обстоятельства, конечно же, они выглядели не очень, конечно же, там что-то такое было. Это потом обычно какие-то там блогеры начинают там разрывать, говорят, ой, там, а это вот нас обманули, тут пишут просто так, а на самом деле не просто так. Вот врать не надо, да, действительно, не просто так, но вот это не просто так совсем не означает, что ребенка надо было забирать. И более того, в большинстве случаев вот это самое не просто так, вот эти проблемы, эти риски, эти сложные, объективно и несимпатичные для нас ситуации означают, что нужно в них разбираться и нужно смотреть, что реально является интересом ребенка. Потому что вообще идея о том, что один человек может отобрать ребенка у другого человека, она такая опасноватая. И когда мы начинаем в это заигрываться и считать, что, в общем-то, мы можем принимать решение, кто там своих детей будет растить, вот эти хорошие, эти благополучные, этих вообще чистенького, этих грязненького, этих забираем, этим оставляем, но этим не знаю, там, по вечерам пиво пьет, это мы еще подумаем, там, да, то есть вот заигрываться в этого Господа Бога вот не надо совершенно, да. Слава тебе, Господи, что наших обывателей этих полномочий нет, потому что мне кажется, что если бы дать нашим гражданам вот это право, у нас бы вообще никого практически нигде не осталось. То есть повод нашли бы у каждого все. Да, у нас вот есть только такие органы, наделенные такими полномочиями, так как там действительно нет вот этих всех процедур, они очень часто поступают так же, как вот любой обыватель. Там, да,
у них смотрят... нет какого-то, как сейчас принято говорить, гайдлайна, вот они приходят, там разные,
не поможет,
три стрелочки и все.
Ну нельзя, Тань, ну не может быть гайдлайна, ну какие три стрелочки там, да? Ты же понимаешь, что, ну как бы, опять же, та же самая грязь в квартире может там, не знаю, быть стрелочкой и не быть стрелочкой.
Ну да.
То есть это миллион разных факторов. Более того, нельзя принять никакое решение, на самом деле, вот сразу же просто там на какой-то такой вот свой первый взгляд. За исключением ситуации, там, не знаю, когда... Вот бывают очевидные ситуации. Ребенок избит, ребенок жалуется на насилие, там, да, в комнате все взрослые в каком-то там кукумаре, никто не в себе, там, да, бегают голые младенцы между ними. То есть, понятно, что здесь нам нужно хотя бы временно эту ситуацию прекратить. Но она тоже не означает, что это навсегда. Может быть, там, не знаю, просто кто-то принес какую-то фигню, там, как это называется, фальсифицированную там какое-нибудь спиртное, и все там отрубились, потому что они его выпили, и, в общем-то, никто не рассчитывал на такой эффект. Да?
Мы все-таки к стрелочкам-то с тобой подошли.
Я о том, что есть ситуация очевидная, где вам прямо сейчас нужно забрать ребенка, потому что он прямо сейчас в опасной ситуации. И там нет ни одного взрослого, который за него адекватно отвечает. Но дальше это тоже не означает, что все, типа, до свидания, мы вас лишаем родительских прав. Хотя наше законодательство ровно так и устроено. В нем сегодня, черным по белому, это не изменилось за эти годы никак. Написано, что если опека принимает решение отобрать ребенка из непосредственной ситуации угрозы его жизни и здоровья,
так.
Ну вот, например, вот эти вот все лежат, что-то они такое выпили, их всех отрубило, там этот младенец. Непосредственная угроза, непосредственно, ни одного взрослого нет, который за него отвечает. Они обязаны в течение 7 дней подать в суд на ограничение или лишение родительских прав. У них нет опции этого не делать. У них нет опции вместо этого, например, там, провести расследование ситуации, там, разобраться с тем, что это было, привлечь социальные службы, если надо. Нет, опция одна – в суд на лишение ограничения. За 7 дней. За 7 дней они должны собрать документы, это же вообще-то огромная работа, подготовить. Там, да, вот они пришли, там непонятно что, нет никакого понимания, что это за ситуация, как долго она происходит, там, из-за чего она происходит, там, да, кто там из взрослых как с ребенком обращается. Ничего, это неизвестно, а вот ты должен через 7 дней их лишить или ограничить. Так устроено наше абсолютно неправильное сегодня устроенное законодательство. И то, что его нужно менять, там НКО и мы, и другие наши коллеги говорим десятилетиями. Просто как долбим в одну стену. Так не должно быть. У нас должны быть на этом месте, когда у нас действительно есть вот некий сигнал. Да? Опека должна выйти. Ну, конечно, должна, естественно. Вдруг там действительно что-то такое происходит, это угрожает ребенку. У нее должны быть специалисты, которых она привлекает. Профильные, которые не просто там медик, там, да, или там просто психолог, а те, которые обучены, которые понимают, что такое жестокое обращение, какие последствия травмы у ребенка, что такое депрессия. Там, да, которые понимают про детско-родительские отношения. И главное, конечно, такие ценностные вещи, которые понимают, например, что даже если они приходят в квартиру, где живут там, нехорошие с их точки зрения люди или там, не совсем трезвые в этот момент люди, они должны уважительно относиться к этим людям. Они не могут там просто типа там, пошла отсюда, а ну-ка быстро холодильник открой. То есть вот эта коммуникация вообще не должна происходить в принципе. Да, они входят в частное пространство, в чужое жилье, они до конца не знают ни причин, ни ситуации, ничего. То есть там есть какая-то информация, у них задача проверить. И вот чтобы ее проверить, это должны быть специально обученные люди, вот максимально вежливые, да, максимально спокойные, нацелены на то, что они должны понять, насколько опасно или безопасно ребенку в этой ситуации, а понять как бы ресурсы этой семьи для того, чтобы эти ситуации решать, или наоборот, там не ресурсы, а извините, преступление против ребенка происходит там, да, и, не знаю, его действительно насилуют, например, да. У нас, к сожалению, были ситуации, когда опека в такой ситуации уходит и оставляет ребенка в этой семье.
Ну, потому что мы же делим семьи на хорошие и плохие.
Да, у них
и, как правило, плохие семьи, они, с нашей точки зрения, имеют вот этот вот антураж.
Да,
тараканы
да.
в 7 рядов, плохие, да,
это,
там,
это грязь.
И так далее. А в хороших семьях, где у нас все вычищено, все улыбаются, стоят, да, но при этом мы же понимаем, сколько бывает за вот этим вот красивым фасадом,
конечно,
сколько
да.
там демонов и садизма.
Поэтому совершенно другая должна быть оценка, должны быть специалисты, специально обученные специалисты. И да, на самом деле, я тебе сказала, что гайдлайнов не может быть, но они, конечно же, есть. Но они работают только для обученных людей. Это не та история, что ты можешь взять бумажку и с ней, там, не знаю, любой человек хочет убирать детей,
ну, конечно,
у любого
конечно.
Другого человека, извините.
Конечно.
Ну, это бред там, да.
Как сейчас люди в опеку попадают? Работать в опеку
просто
попадают.
Идут работать на госслужбу, открыто вакансию.
Ну, то есть,
вакансию.
Вот он в какой-то момент, она себя, как правило, это же женщины.
Как правило, женщины, да, мужчины бывают редко, хотят, ну, не обязательно раньше. Когда мы раньше встречались с органами опеки, большая часть сотрудников была, конечно, из ПНД, то есть это бывшие полицейские, которые рано выходят на пенсию по делам несовершеннолетних и идут работать в опеку. Сейчас мы чаще встречаем юристов, там, да, бывают психологи, бывают педагоги, но как бы психологи вообще очень редко, наверное, там, не знаю, одного-двух я знаю только.
А вот как раз должно быть...
Чаще всего это юристы, иногда это полиция, там, да, иногда это педагоги, ну, в общем-то, в принципе, кто угодно, хотя у нас сейчас несколько лет назад появился профстандарт сотрудников органов опеки, и там, конечно, очень высокого уровня к ним требования. Они должны знать все там, детско-родительские отношения, медиация. Но это все написано, конечно, но с другой стороны, у нас нет никакой никаких академических, собственно говоря, вузов, никаких серьезных федерального уровня, региональных, которые эти программы имеют. Имеют хорошие программы. У нас чуть ли не первая программа какая-то в Москве появилась по подготовке сотрудников органов опеки. Я пока не знаю, что в ней там, да, вот она при МГППУ. А если говорить о курсах повышения квалификации, которые есть, они обязаны их проходить, мы выясняли там для ряда регионов, что в них содержательно. Это, конечно, ну, в основном всякая юридическая история там, да. Они действительно должны знать законодательство, это понятно, это очевидно, они по ним работают. работают, но этого очень мало.
Я сейчас вот подумала, что большому там или среднему бизнесу вместо того, чтобы под Новый год в декабре возить по 57 айфонов, да, и заваливать детские дома конфетами, почему бы не запустить вот такие системные проекты по обучению, по работе с вузами? Ну, это, вот мы со слепоглухими, мы пошли так, мы сначала это сделали некоммерческой организацией, потом дальше это уже пошло под государственные деньги.
Мы обучаем, у нас есть программа по обучению органов опеки, мы там делали какие-то такие, ну, очень там небольшим, не 72 часа, там, да, там день 3. Но при этом, как бы вот я говорю, что есть отдельные, которые сейчас делает Москва, например. Это пока все такое самостийное очень. И нам нужно на уровне государства просто принять некое решение, что должно быть базово. И я считаю, что уже не нужно обучать сотрудников органов опеки, например, которые полицейские, там, не знаю, повар или тот же юрист. Там, да? Вот те специалисты, которые приходят в семью, они должны быть изначально специалисты по социальной работе и психолог. Вот эти два основных человека. Они могут привлекать там медика, если мы можем, если в сообщении есть информация о риске для здоровья ребенка, и тоже какого медика там, это может быть педиатр, это может быть психиатр, это зависит от ситуации там, да. То есть, соответственно говоря, вот эти базовые специалисты должны быть соцработник и психолог, и они должны проходить эту специальную подготовку. По-хорошему, конечно, органы опеки тоже должны проходить, потому что они должны понимать, на основании чего принимается это решение, и они та инстанция, которая решение принимает. Но те люди, которые выходят и говорят с семьей, это не может быть кто угодно, который просто какие-то курсы послушал там на 3 дня. Это может быть только специалист, который, в общем-то, в этом разбирается. И у которого есть, опять же, определенная, там вот эта база, потому что просто психолога тоже этому не учит. А во-вторых, у него должны быть определенные ценностные установки, да, что он приходит в чужое пространство. И он себя должен вести себя как человек, который, собственно говоря, пришел в чужое пространство, где живут люди. И он должен быть уважение к этому чужому пространству. У него должно быть понимание того, что его задача разобраться, а не там, не знаю, тут же кого-то наказать. Там,
и понимание, что такое глубинная привязанность по сравнению, там, ну, я не знаю, с грязным полом.
Вот этого не понимает почти никто, да. У нас вот сейчас, ну, там есть такая скандальная история одной семьи, вокруг которой, конечно, она действительно неоднозначная, это так, там, да, она реально сложная, неоднозначная, она вызывает очень много разных эмоций у людей, там, да, и я, в общем-то, понимаю эти эмоции. Но при этом одновременно у меня перед глазами эти люди, вот настоящие, живые люди, которые друг друга любят, которые друг другу привязаны, для которых вот их отношения, которые у них есть, это ценность, они ужасно боятся друг друга потерять. Я понимаю, что с одной стороны у нас вот люди живые, настоящие, да, вот мама и дети, которые плачут сейчас там, да, потому что там дети
забрали
в доме, их забрали. Там, да. И, а с другой стороны, вот наше представление, мы же живем отдельно, у нас своя благополучная жизнь, там, да, нас возмущает, там, вот как там все неправильно устроено. И значит, мы вот из точки своего вот этого возмущения говорим, все там. Эти ужасные люди, они не будут вместе. Там, мы так решили. Мы приняли это решение, но ну, как бы это опасно для детей. Там, да, там, ну, и это все, конечно, не учитывает вообще там, никакой реальной ситуации, которая за этим стоит. И, конечно, вот это решение о том, что ребенок может быть лишён своей семьи, оно должно быть крайним, действительно крайним. Это та ситуация, в которой у нас нет других решений, когда опасность настолько серьезная, что мы понимаем, что ребенок погибнет, там он, ну, его искалечит, он в этой ситуации не может находиться. Там, да? И там могут быть совершенно не такие очевидные вещи, как вот там просто санитария, например. Они будут куда более скрытыми, там, да? Они могут не проявляться внешне, мы можем их не замечать. Там, да? И там действительно нужна такая глубокая ситуация расследования, глубокая ситуация оценки, ну вот как раз-таки ребенка, да, насколько, как эта ситуация на него влияет, какие есть перспективы. То есть есть родители, которые не хотят растить своих детей, там, да, есть родители, которые действительно, там, не знаю, используют своих детей, очень некрасиво, там, не знаю, сдают их мужчинам там за деньги. Есть родители, которые своих детей просто калечат, потому что там, не знаю, непонятно почему. Там есть огромное количество ситуаций, которые действительно являются огромным риском. И очень большое количество таких ситуаций мы пропускаем. То есть на них не реагируют вовремя, там, они не являются предметом разбирательства. И я часто задаю вот один и тот же вопрос там, да, в разных аудиториях, который очень о многом говорит про нашу систему защиты прав детей. Сколько у нас в детских домах детей очень богатых родителей?
Сколько?
Нисколько.
Нисколько.
Нет, ну понятно, что там есть такие дети. Если мы говорим о детях с тяжелой инвалидностью, множественными нарушениями, которых они добровольно как бы отказались растить. И даже не обеспечили, там, например, где-то в частном центре, а вот просто в государственном детском доме. Такое есть. Там иногда есть дети довольно как бы обеспеченных семей. Но если мы говорим о ситуации вот этого самого контроля органов опеки, да, с нарушением прав детей, когда у нас случилась какая-то ситуация, мы выходим в семью и изымаем ребенка, потому что смотрели риск здоровья и жизни. Так вот, нет, таких детей в детских домах, там, да, можем ли мы сказать, что означает в семьях это, да, богатых, там, да, никто, да, не, да, своих детей не бьет, не издевается над ними, там, не знаю, не унижает их человеческое достоинство, не насилует, там, нет ничего такого, там, никакого пренебрежения их нуждами. То есть, как только человек начинает зарабатывать хорошо, тут же становится любящим отцом или матерью, там, да, вот автоматом.
Да.
Нет. Да?
Ну, так не бывает.
Но,
ну, конечно,
перед глазами наших социальных органов, которые занимаются защитой прав детей, этих семей не очень-то есть. Если они сами есть, когда они попадают, то их родственники начинают там как-то делить ребенка, там в этот дележ втягивают, например, органы, ага, опеки, там, да, и вот тогда, да, они становятся заметны. Там, да? Сын одного богатого ребенка побился на другого. Там, вот в этот момент они как бы проявляются. Все, во всех остальных ситуациях, да извините, вот у нас была недавно история, как бы там, даже не одна с такой очень обеспеченной семьей, мы поняли, что это самые незащищенные дети. Делать с ними что хотите.
При том множестве взрослых, которые вокруг,
да,
них крутятся.
Да, потому что государство, как бы государственные органы даже, ну, вот даже не войдут в эту семью, скорее всего. Если, ага, войдут, скажут: о, какое у вас шикарное, как бы, жилье, спасибо, до свидания.
Угу.
Там, да, и вот в этой ситуации, на самом деле, мы понимаем, что этот механизм-то он не направлен на защиту прав детей. Он выявляет вот то, что мы видим своим батюшеским взглядом, то, что мы называем словом неблагополучие. Но неблагополучие внешне совершенно не означает неблагополучие детско-родительских отношений. Я хочу сказать, что вот, например, поражает там моих сотрудников вот в этой семье из Балашихи, там, да, по которой действительно...
Вот это неблагоприятная вот семья, про которую,
ну, ужас,
сейчас
там реально все
говорят.
Все, да, там ужасные,
да,
условия действительно проживания,
угу,
тут нет двух мнений на эту, угу, тему, там, да. И у нас тоже были разные мысли на тему того, вообще, как бы, как там, ну, вот, могут ли там жить дети, там, да, ну, понятно, что нет, это не очень как бы благополучная для них среда. Я хочу сказать, когда ты видишь, как они между собой общаются, да, какие у них отношения,
ага,
ты понимаешь, что вообще-то, блин, ну, может быть, некоторые те люди, которые так злятся на то, что вот эти, как у них раньше-то не отобрали, они просто завидуют, что вот у них в их прекрасных условиях ничего похожего на эти хорошие, добрые, теплые детско-родительские отношения нет. Потому что, на самом деле, там, ну, действительно довольно уникальные отношения между детьми и родителями. Это странно, да, потому что нам-то кажется, что, ну, это не могло в такой среде сохраниться, там, да, что вот у них там все было плохо, они должны были, ну, быть какими-то озлобленными, там, да, из-за того, что вот мама у них такая, не такая, как все, там, да, и живут они не так, как все, там, и родители, там, они своих должны стыдиться. Ну, может, вообще в детском доме, конечно, научатся стыдить родителей, не знаю, там, да, но как бы вот у них были действительно очень классные отношения между собой. И ты на это смотришь и понимаешь, блин, мы же так не умеем. Да, вот мы вот в этой своей рафинированной жизни, в которой все остальное может быть, мы вот это все потеряли. Там, да? Это, конечно, не потому, что они живут в таких условиях. Потому что очень многие семьи, живущие в таких условиях, еще одновременно там оскорбляют, унижают своих детей, там, бьют их, там, да. А дети действительно чувствуют себя ужасно абсолютно, как бы живя там с родителями еще и в такой среде. Это все совершенно как бы вещи, не связанные между собой. Вот просто конкретно у этих людей так получилось. Да, вот конкретно они как-то совпали, там, да, что они такие очень-очень наивные, на самом деле, как бы, и очень добрые. Ну, вот бывают такие люди, да, и бывает, что мне очень везет в этой жизни.
Слушай, что делать? Вот что делать?
Тоже, опять же, мне кажется, я об этом столько говорю, что это немножко уже, ну, внутри меня обесценивается,
ага,
да?
Давай, для меня это ценно, деле... потому что мне первый раз ты будешь говорить.
На самом деле, конечно, нужно менять всю систему государственной социальной помощи, всю.
Ага.
То есть, и включая эту систему, которая реагирует на нарушение прав детей, она должна быть другой, она должна быть точной, точечной, она должна иметь инструменты для расследования, она должна действительно понимать, где у нас нарушение прав детей, а где нет. Она должна защищать детей, которые нуждаются в защите вне зависимости от того, сколько денег получают их родители. И она должна действительно помогать тем детям, которые живут в семьях, у которых есть какие-то ограничения, у которых есть какие-то потребности. И когда мы говорим о семьях, вот, которые живут в бедности, это основная категория семей, дети которых попадают в детские дома, то, конечно, самый первый шаг – это создание социальной системы, которая позволяет родителям своих детей вырастить. Мы бесконечно говорим, у нас с высоких трибун буквально кричат про демографию. Там, там женщины, там, вот как не рожают, там нехорошие такие. А при этом понятно, что вообще-то любой разумный человек понимает, что у него должны быть для этого ресурсы. То есть дети – это сложно, дети – это дорого, дети – это огромное количество,
да, одновременно
потребностей.
С этим, послушай, одновременно с этим в программе, там, допустим, мужское и женское, вот, которое ведет там Гордон,
да,
там, и забываю все
это
время,
вот там
прекрасная
они,
девушка.
Они стреляли буквально.
А они, я думаю, хватаются за всякие, да, разные вещи. Там недвусмысленно каждый раз дается посыл, что типа бедная родила, нафига ты это делала, на что глядя ты это делал и так далее. То есть это какая-то дуальность, и я, честно говоря, не понимаю, куда мне красивым и или к умным, что ж мне делать-то?
Ты,
нас,
наверное, знаешь, что ты красивая и умная, конечно, но на самом деле понятно, что это странная история. Действительно, в основном, конечно, в условиях отсутствия ресурсов на беременность идут те, кто не очень рационально мыслит, у которых нет вот этого горизонта планирования, и как-то так получается. Так вот, на самом деле, действительно, должна быть ситуация, так устроен мир. Умные, образованные, богатые редко бывают многодетными.
Подвержены рефлексиям.
Подвержены рефлексиям, да, совершенно верно. И ничего в этом нет страшного. У людей действительно может быть разное предназначение. То есть кто-то хочет строить карьеру, кто-то хочет рожать детей. Но вот тот, кто хочет строить карьеру, у него есть возможности? Есть. Тот, кто хочет рожать детей, у него есть возможности? Нифига. Вот у него как раз-то никаких возможностей нет. Потому что если он до этого не построит карьеру, чтобы всех обеспечить, а к тому моменту он уже будет поздно родящий там и так далее, то, соответственно говоря, у них нет реально этой возможности. У нас она должна быть. То есть человек хочет растить детей, это вообще-то очень уважаемое дело, прекрасное. Это действительно государство утверждает, что ему это надо, но никак еще пока не показывает это достаточным образом наглядно, чтобы можно было поверить в это. Да? Что должно быть? Должны быть, во-первых, действительно доступные возможности для родителей, которые родили ребенка. Иметь дошкольное, школьное образование, иметь доступную медицину, простые базовые вещи, иметь какой-то вариант, например, арендного жилья по низким ставкам. Я ни в коем случае не говорю про какие-то раздачи квартир в собственности, потому что вы смотрите, это безумная идея, которую мы продолжаем как-то частично наследовать, и она явно уже не работает. Но иметь вот это самое арендное жилье для людей, которые, например, не тянут какой-то рынок аренды, общерыночный, его с детьми, пусть это будет такая история для семей с детьми, например, вот это нормально, это было бы очень хорошо. Иметь возможность, опять же, переквалификации, в том числе связанной с работой на дому, чтобы действительно женщина могла оставаться дома и уходить в декрет, при этом не терять совершенно, не выпадать из рынка труда и не терять возможность есть на что-то. У нас должны быть, и ничего в этом не страшного, реальные пособия, которые позволяют вырастить ребенка, если, например, родители остался один, неважно, женщина или мужчина, но в ситуации одинокого родительства, когда нет второго зарабатывающего члена семьи, очевидно, что вообще-то практически невозможно выжить. Невозможно. Потому что детские пособия у нас, они смешные, они унизительные, они ни про что. Нам вот это размазать эти 5 копеек по всей стране совершенно не надо, нужно действительно, чтобы они были большими, но адресными. В ситуации, когда есть в этом потребность. И, конечно, должны быть низкопороговые какие-то опции для тех, кто нуждается в помощи, например, в каждом районе центр, в котором есть возможность оставить ребенка на какое-то время с взрослыми, есть возможность получить психологическую помощь, есть возможность получить юридическую помощь, те же самые бесплатные вещи, которых и так у нас столько много, их некуда девать, мы их перерабатываем, То есть, собственно говоря, пусть это будет там, и для этого не нужно доказывать сначала всем, что ты верблюд, что ты такая вся из себя несчастная, малообеспеченная, с конфликтами семьи. Он же как, чтобы ты заслужил социальную услугу, ты должен собрать 1 000 000 документов и доказать специальной комиссии, что ты вот этот самый ущербный, поэтому можешь бесплатно. Унизительная, бессмысленная вещь. Этого не должно быть. Мы не должны унижать людей для того, чтобы им помочь. То есть, если человек не нуждается в помощи, он за ней не придет. Не надо думать, что вот эта вся соцзащита кому-то безумно нужна, людям, которые действительно во всем этом не нуждаются.
Что-то там звучит у нас за стеной, ничего страшного.
Собственно говоря, в этой ситуации нужно перестраивать всю эту систему. Она должна быть доступна, она должна быть более адресной. Когда мы говорим о финансах, то более адресной. А когда мы говорим об этих простых вещах, то есть в центр, куда ты пришел, с ребенком поиграл, ты можешь как с ним поиграть, так его на пару часов оставить, получить бесплатную консультацию юриста и психолога, нормального юриста, который действительно будет не отрабатывать часы, а с тобой заниматься, и разъяснять тебе, что тебе делать. Там же может быть какие-нибудь консультации, связанные с развитием ребенка, Вот эти вещи должны быть бесплатные, доступные, низкопороговые, то есть повсюду. Вот у вас район, у вас есть такой центр социальной защиты, неважно, как он называется, И уже на следующем уровне это какие-то кризисные истории, когда действительно началась проблема, серьезная проблема, и люди сами чтобы они сами могли справиться. Самое главное – это нам добиться того, чтобы люди могли справляться своими проблемами сами.
То есть... Вот в этом я вижу, Лен, большое... ну, не загвоздку, ну, может быть, загвоздку. Моя практика показывает, что люди, в общем, в довольно большом количестве случаев, я сейчас не назвала, не употребила слово «большинство», не хотят справляться сами со своими проблемами. И вот что делать в этих случаях? Это первый вопрос. А второй вопрос, вот я сейчас выступлю, опять же, как махровый обыватель, который сидит, нас слушает, и такой... Он уловил то, что ты сказала, что люди с образованием, делающие карьеру, в общем-то, размножаются так себе. Извините, люди. Мы сами тут по одному ребенку имеем с Еленой Батьковной. Вот. А люди, у которых, которые хотят рожать детей там по-многому, они, в общем, не очень, у них горизонт прогнозов не очень такой далекий.
Не обязательно.
Не обязательно, да. Но я сейчас вот выхватываю то, что выхватывает там мозг, опять же, вот я все время пытаюсь себя вот поставить на место людей, которые вот не в нашей, не в благотворительности варятся. Так вот, у меня страх возникает совершенно закономерный по типу, что вокруг меня будут люди в конечном итоге, которые будут жить на те налоги, которые буду платить я, и вокруг меня вот они будут...
рожать детей, расти.
Рожать детей и множиться и множиться.
Слушай, если они размножатся в достаточном количестве, эти дети выйдут на работу, и будут тебя в старости держать, радуйся.
Вот.
Если это случится, это будут твои налоги, потому что ты кормишь их на свои, они тебя будут кормить на свои, собственно говоря, заработки, да? Заработают, и у тебя появится пенсия. А вот если их не будет, то извини, конечно, нам с тобой пенсии не видать. Да? Потому что им наши пенсии будут платить будущие дети, которых все меньше и меньше.
Ну, нас-то не
Поэтому, в общем-то, в наших интересах уже бы кто-то плодился, понимаешь?
Вот это кто-то говорит... Вот эти вещи кто-то говорит, кроме тебя, вот сейчас.
Слушай, ну, наверное, кто-то говорит. Я все-таки не контролирую, как бы, да, медиасферу. Ну, я надеюсь, что кто-то говорит.
Когда ты говоришь, я надеюсь, кто-то говорит, значит, у тебя точной уверенности нет. И, скорее всего, вряд ли.
Нет. Слушай, я просто настолько загружена там на своей работе, что я реально не отслеживаю, как бы, да, медиасферу. Мы должны об этом говорить. Было бы странно, если бы об этом не говорили.
Обычно говорят следующим образом: сравнивают с Америкой, сравнивают с людьми, которые имеют темный цвет кожи, которые сидят на велфере, которые употребляют слово «плодятся» при этом, там, и говорят про белокожее население Америки, и, в общем, которые это все дело содержат. И проводят вот такие вот прямые аналогии.
Ты «Зеленую книгу» смотрела?
Нет, не смотрела.
Ну, смотри, кино это такой, ну, немножко попсовый, конечно, фильм, но, как бы, тем не менее, он хорош. То есть он вот про историю апатриды, да? То есть мы же, у Америки совершенно другая история, у них история многолетнего рабства, по-другому выглядящего населения, там, да, и дискриминация, с которой они могут справиться. И, конечно, это вообще не про нас и не про тот социум, в котором мы живем. Да, и когда мы говорим о том, что у нас есть люди, которые, вот я начну с твоего вопроса первого, ты сказала, что вот такая есть у людей потребность, чтобы за них все делали, и они большой потребность делать самим. Так мы бесконечно в это состояние как бы вот вводим, их там держим, да. У нас огромное количество ресурсов государства уходит на такую инфантилизацию людей, там, да, чтобы они, не дай боже, сами не сделали, там, да, чтобы вот туда ходи, туда не ходи, здесь иди, здесь у тебя решение не ты принимаешь, а я, там, да. Когда вот так вот выстраивают работу, конечно, ровно так и происходит. Да? Это некий результат. Это вот как бы ребенок, которого шапочку все время надевали и снять ее не давали никогда. Там понятно, что он потом простывать будет постоянно. Нам нужно, с одной стороны, снять шапочку, с другой стороны, для этого должна быть безопасная среда. Там, да? Мы не должны снять шапочку и выкинуть ребенка в ледяное море. Там, да? Он погибнет. То есть у нас есть ситуация, в которой мы должны, собственно говоря, давать людям эти возможности. Когда я говорю, что про этот первый уровень профилактики, это вот те самые возможности, вот этот центр, в который ты можешь прийти сама там, да? Это не никто тебя там, не знаю, туда не посылает, не направляет там, да? И ты при этом не должна унизительно доказывать, что ты какой-то безумно малоимущий человек, у тебя ничего нет, ты там такая вот, не знаю, вот второго сорта, и тогда ты получаешь эту помощь. То есть нужно очень много работать над тем, чтобы помощь никаким образом не уязвляла человеческое достоинство. Вот смотришь, это ключевая проблема у нас сегодня, мы начинаем помогать людям, нужно ли их для этого унизить. То есть, да, вот нам нужно сказать, вот ты такое, там, у тебя не получилось, на тебе, там, пирожок, копеечку, там, да. А вот от этого нужно избавляться, да, потому что помощь это что? Это вот, ну, мы живем в несправедливом мире, все понимают, там, да, ресурсы распределены несправедливо, неравномерно, там, да, и все форматы социальной помощи во всем мире, они служат ровно одному, некому выравниванию возможностей. Да, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, круто, если у тебя больше, там, круто, если ты умный, там, да, круто, если у тебя две ноги. Это не повод смеяться над тем, у кого одна. То есть, да, ну, как бы, ну, вот просто действительно, да, у кого одна, ему нужен костыль.
Слушай, как интересно, мы с тобой всю передачу, разговаривая, обсуждая какие-то конкретные, как сейчас принято выражаться, кейсы, какие-то вещи прикладные и то, что происходит и в благотворительности, и в нашей жизни, мы все равно каждый раз скатываемся или, наоборот, поднимаемся к некому развитию личности. Для того, чтобы помочь другому человеку, надо увидеть в нем равного человека и делать это с уважением.
Однозначно.
Да, и это очень-очень важно. Я сейчас вспоминаю тот период, когда занималась благотворительными ярмарками и видела, в каком виде отдавали люди одежду на помощь другим. И когда я говорила о том, что рваные, извините, грязные, в том числе нижнее белье, извините, вот это я не принимаю, люди совершенно там недоумевали, типа, и говорили следующие фразы: пусть радуются тому, что я им помог. Мне это очень-очень импонирует, вот в том, что ты говоришь, потому что это нечто большее, чем просто помочь. Это еще и про развитие, ну, если хотите, нации.
Конечно, это именно про развитие нации. Вот как ни странно, социальная помощь может быть про развитие нации. Если она такая, как она и сейчас, это такой унизительный квест, там, да, с разделением людей по категориям, там, да, и вот докажи, что ты вот он. А она, конечно, не на развитие, она как раз-таки вот на ту самую инфантилизацию, она на вот на то, что человек как бы чувствует себя, ну, второго сорта, таким каким-то неуспешным, неудавшимся. Конечно, это не ведет ни к развитию, ни к ощущению какого-то своего достоинства человеческого, там, да, помогает так, чтобы при этом не уязвлять чужую личность. Это вот ключевое, чему мы должны научиться, там, да, это то, чему мы учимся. Потому что мы тоже понимаем, что у нас вот, ну, мы живем в такой стране, у нас менторский тон тоже проскакивает, там, иногда хочется сказать, блин, вот как бы про своих подопечных что-нибудь такое. И ты понимаешь, вот нужно удерживаться. То есть вообще-то никто из нас никогда не был в чужой шкуре. То есть это невозможно.
Да. И вот на наш... И даже мой вопрос по поводу того, что вот люди не готовы себе помогать, он же тоже про менторство. Это же тоже, в общем, я умею про себя там все понимать. Лен, у нас 2 минуты.
Да.
А можешь, скажи что-то заключительное, вот что бы ты хотела людям сказать.
Да, я начала говорить про вот эту систему, да, которая есть первый этап. Это вот та самая просто доступная для всех одинаково какая-то помощь, которая позволяет тебе не падать. Но кто-то все равно, как бы, у кого-то меньше ресурсов, у кого-то меньше сил, кто-то упал. И вот здесь должна быть такая хорошая кризисная система, которая, с одной стороны, выявляет реальное насилие и позволяет защитить детей, там, да, которые умеют вовремя быстро реагировать, оценивать ситуацию с привлечением специалистов, а не на глазок, там, да, проводить расследования не 5-минутные, там, если это необходимо, и быть всегда на страже того, чтобы, ну, как бы ребенок не стал жертвой реального серьезного насилия. А с другой стороны, вот нужно выстраивать ту кризисную систему помощи, которая позволяет нам помогать тем, кто слабый. Действительно, мы все должны относиться друг к другу как к равному, но при этом понимать, что мы не равны на самом деле. Да? У нас эти равные возможности, и когда мы видим человека без ноги, вот мы говорили, мы видим, это очевидно, ноги нет. Когда у человека не хватает, например, какого-то внутренних ресурсов, когда он не такой умный, такой, не такой социально адаптированный, не так выживает, у него нет вот этой как бы жизнестойкости, как у нас, мы этого не видим, это же не нарисовано как-то на нем очевидно, и тогда для нас он просто вот какой-то такой неправильный. Он все делает не так, ему уже сказали, он все равно не делает, там, да, он такой плохой. Вот если мы от этого избавимся, научимся видеть, что без ноги можно быть и внутри, а не только снаружи, да, и в этом смысле нужно просто дать человеку костыль, как-то ему помочь, а не устраивать как бы судилище Линча, потому что, значит, кто-то слабый с чем-то не справился, то у нас будет, ну, мы будем жить в другом мире.
Отлично, у нас 25 минут, секунд. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Большое спасибо. Все то время, что мы с тобой знакомы, ты для меня открываешь и продолжаешь открывать вот этот мир человеческих важности человеческих привязанностей, важности вот этой связи материнской, отцовской между детьми, вот что важнее этого, ну, я не знаю чего, любовь, наверное, жизнь и так далее. Спасибо тебе за это. А знаете еще, что хочу сказать? Ведь, по сути, если подумать, ребенок – самый незащищенный человек в нашем мире. Он не может, он окружен великанами, которые имеют над ним совершенно безраздельную власть. И когда ты осознаешь это, я не знаю, что нам для этого надо, опуститься на колени и посмотреть вверх, представить, что вокруг тебя высокие люди, которые могут сделать с тобой все что угодно. Вот когда ты это осознаешь, со мной это случилось уже, когда моему сыну там было, слава богу, за 20 лет там и так далее. И я поняла, и с этого момента стала, ну, так бережно относиться к детям, настолько это все чувствовать, чего на самом деле и вам желаю. И я все-таки надеюсь, что когда-нибудь у нас сложится система, когда самые незащищенные, а именно дети, они будут максимально защищены. Будьте здоровы!